Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы погружаться в свое наследие или наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащего в себе неподвластные нашему интеллекту ценности, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. А посему в молитвах Давида, обращенных в Псалмы, знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Итак, первые четыре стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на Него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что из человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Итак, в целом, как мы уже отмечали, данная молитвенная песнь Давида – это его ходатайство пред Богом о выполнении своего предназначения, которое выражено в победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо, как мы видим, было вначале прийти к власти над своим народом. При этом прийти посредством своего самопожертвования за благополучие своего народа. А народу необходимо было добровольно признать над собою власть Давида и благословить Давида. Потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, во взаимоотношениях народа Божьего с делегированной властью Бога, определяющего структуру божественной теократии, народ израильский под предводительством Давида мог прийти к власти над иноплеменниками и, разумеется, над всеми видами проклятия. В силу этого, под приходом Давида к власти над своим народом, мы начали рассматривать наш приход к власти как над своим плотским естеством, так и в целом над всем тем, за что мы поставлены и уполномочены Богом нести ответственность, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице всевозможных проклятий. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, что в первых двух стихах имеющегося эталона Святой Дух через Давида обозначил, кем для него является Бог, а следовательно и для нас, а также что сделал для него Бог. И эти точки соприкосновения Бога с Давидом выражены в многоразличных возможностях, как мы прочитали, и проявленных в 10 именах Бога, сработая с которыми на условиях Бога Давид пришел все-таки к власти над своим народом, благодаря чему он мог также исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. И весьма знаменательно то, что как только Давид обозначил, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, он тут же перешел к обозначению того, кем перед Богом и для Бога является человек. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». То есть вначале он говорит о 10 именах Бога и различных возможностях, сокрытых в этих именах, а потом говорит о человеке. Таким образом, человек должен сработать с этими именами. Учитывая же, что этот стих, в котором Бог желает показать человеку, как он к нему относится и какую он дает ему оценку, с незначительным разночтением неоднократно встречается как в Старом, так и в Новом Завете, то мы пришли к более расширенной версии перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для Тебя представляет человек, что Ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И Сын Человеческий, что Ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь его щедротами своими?» Это исходя из других мест Писания, точно таких же, но только с небольшим разночтением. «Ты соделал человека пред лицом Твоим, подобным Твоему дуновению, однако, или же все-таки дни его на земле, как уклоняющаяся тень». Вот исходя из такого трогательного внимания и отношения Бога к человеку, мы решили обратить внимание на возможности, заключенные в имени под названием «человек», и в определенном формате, насколько это позволит нам Бог, рассмотреть, кто есть человек, какую тайну он скрывает в себе, кем он является в очах Бога, в чем выражается его назначение, каковы его полномочия, как человек должен относиться к себе и как ему следует воспринимать себя. Так как практически без понимания того, какую ценность из себя представляет человек, невозможно не познавать Бога, неплодотворно сотрудничать с многоразличными возможностями Бога, которые заключены в Его многоразличных именах. А следовательно, невозможно войти в общение с Богом, войти в Его наследие и облечься в Его полномочия, чтобы таким образом исполнить свое предназначение. А посему, чтобы понять изделие Создателя под названием «человек», мы обратились к прилагаемой этому изделию его изготовителям инструкции – описывающие назначение этого изделия, устройство этого изделия, способ его применения, а также противопоказания неправильного использования. И такой исчерпывающей инструкцией, насколько нам известно, является Священное Писание под названием Библия, на основании которой мы решили рассмотреть назначение и цель в сотворении человека, возможности и свойства человека, цена, в которую Бог оценил человека, а также цена за выполнение своего назначения. Мы, насколько это позволил нам Бог, в определенном формате уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к третьему. В какую цену Бог оценил свое изделие, которому нарек имя «человек»? Учитывая, что изделие Бога под названием «человек» является не просто только изделием рук Бога, но также и родом Божиим, соответствующим образу и подобию Бога, то при оценке человека Бог исходил из тех черт и характеристик своего изделия, которыми обладает Сам в лице своего Сына. Другими словами говоря, в очах Бога оценка человека соответствовала той оценке, которой Бог оценивал Сам себя. Именно поэтому за искупление и избавление человека от власти тьмы Бог заплатил самим собою в лице своего единородного Сына, рожденного прежде видимого и невидимого измерения, которое было им и для него создано, и им содержится, и им стоит. Колоссянам 1:13-17. «Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Из этого откровения следует, что Бог избавил от власти тьмы не весь мир, а только своего человека, которого он созидал во Христе, который, в свою очередь, находился в своем Отце. Далее Бог созидал человека Христом и созидал его для Христа. А следовательно, именно поэтому и оценка человека становится равной оценке самого Христа. Оценка святого человека Божия становится равной оценке Сына Божьего, самого Христа. Ведь все то, что находится и созидается, и исходит из утробы Бога, является репродуцированием Бога в своих детях, которые по факту рождения от Бога, в отличие от репродукции человека, то есть в отличие от того, когда человек рождает подобного себе или своих детей, не только несут в себе образ и подобие Бога, но и являют некое непостижимое для человеков органическое единение с Богом. Допустим, наши дети не являются нашим единением. Мы их родили, и они являются чем-то отдельным. Они не составляют с нами одно тело. Вы нигде не найдете, чтобы отец и сын или мать и дочь были одно тело. Одно тело – это только муж и жена. А дети – это не одно тело. А вот Бог говорит здесь, что Его дети составляют единение с Ним, как одно тело. То есть тех, кого рождает Бог, они являются как бы органическим единством с Богом, чего нет в репродукции человека. И это происходит в силу того, что Бог, в отличие от человека, всемогущий, вездесущ. Человек не вездесущ и не всемогущ. Вездесущ – это значит, одновременно везде пребывает. Поэтому происходит единение в силу этого, а у человека этого не может происходить. В силу чего Бог одновременно пребывает не только в настоящем, прошедшем и будущем, но и в каждой части этого настоящего, прошедшего и будущего, видимого и невидимого измерения, содержа эти измерения и владычествуя во всем их необозримом, неизмеримом и неисчислимом пространстве. А поэтому, в отличие от человека, который после репродукции себя в детях освобождается от них, и они уже не пребывают в его утробе и могут оставаться только в его памяти, да и то в силу эгоизма не всегда, так как эгоистичный человек в основном заполнен самим собою настолько, что даже способен на убийство детей в своем чреве. Вы знаете, что в мире, значит, каждая мать, возьмем на всех женщин, в целом приблизительно убивает за свою жизнь 30 детей в утробе своей, каждая женщина. Это располагается на всех женщин, которые ни одного ребенка не убили. Вот если взять абортированных детей, это так говорит статистика. А сколько еще статистика не учитывает, имейте в виду. То вот представьте себе, на каждую женщину в мире приходится 30 убийств, которых она убивает, притом убивает кого? Детей, которые не способны ни сопротивляться, ничего, называя их просто, то есть это плод еще внутриутробный, это еще как бы не человек и так далее. И вот на каждую женщину приходится 30. Вот представьте себе, какой эгоизм. То есть почему убивает? Потому что, а мне будет трудно. То есть настоящая материнская любовь, вообще-то она самопожертвенная. То есть человек жертвует собою. Вот как Бог пожертвовал собою. Поэтому у пророка Исаии говорится, если даже мать забудет грудное дитя свое, я не забуду вас. Я начертал вас на дланях своих. Бог хочет показать, что он не такой, как человек. Он совершенно другой. Поэтому именно эгоизм человека пытается использовать истину Божьего Слова в таком свете, чтобы не служить Богу, а чтобы Бог оказался на службе человека, чтобы Бог служил человеку. Эгоизм – это непризнание делегированной власти Бога и объявление самого себя Богом. Именно эгоизм порождает зависть и гордыню, которые, в свою очередь, порождают ненависть. А ненависть – согласно Писанию, это в конечном счете и есть человекоубийство. А посему выкорчевывание зависти и ненависти следует начинать с выкорчевывания эгоизма. Эгоистичный человек, все так называемые добрые дела на вид, которые он делает и совершает, он делает это не ради Бога, а ради личной известности, личной выгоды и личной славы. Он может отдать тело свое на сожжение, отдать все свое имение, и все это он делает не ради Бога, потому что он эгоист. Он хочет получить известность, он хочет, чтобы о нем говорили, какой он филантроп, какой он добрый, благодетельный человек. В то время как человек, в котором отсутствует эгоизм, все делает ради Господа от души, служа таким образом Иисусу Христу. Все. И в постель с женой или с мужем ложится ради Господа и от души, и посуду моет, и на работе работает от души. Любит любую работу, за которую берется, и все спорится в его руках. Давайте прочтем такое место Писания Колоссянам 3:23-24. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Обратите внимание, все, разумеется, не грех, а все, к чему мы прикасаемся, все, что мы делаем, если мы начнем делать от души, как для Господа, придет в нашу жизнь какое-то благословение. Люди начнут исцеляться только от того, что они начали жить божественными принципами. Рожденное от плоти, Писание говорит, есть плоть, а рожденное от Бога есть дух или подобие Бога, потому что Бог есть дух. А посему рожденное от Бога, благодаря своей соработе с любовью и вездесущностью Бога, одновременно продолжает пребывать как в недрах Бога, так и вне Его недр, чтобы таким образом являть внутреннее богатство, славу и премудрость Бога вне Его недр всякой твари, как в измерении видимом, так и в измерении невидимом. Давайте прочтем Иоанна 17, 11, 25. Здесь говорится о том, как Бог смотрит на человека, на своего человека, не на всех подряд, а только на тех, с кем Он заключил завет, кто родился от Него, то есть на свою репродукцию, на свое подобие. Это молитва Христа своему Отцу. «Я уже не в мире, но они в мире». То есть, обратите внимание, на самом деле Он в мире, Он в Гефсимании, еще не прошла Голгофа, впереди еще Голгофа, смерть, страдания, а Он уже говорит: «Я не в мире», а они в мире. Почему Он так говорит? Потому что Он заговорил языком вечности, Он начал говорить о будущем, но Он стал называть это будущее настоящим. Он несуществующее стал называть существующим. Он же еще в мире. Ему еще надлежит пострадать, быть 3 дня и 3 ночи в преисподней, мучиться, страдать. А Он уже говорит: «Я уже не в мире, но они в мире». То есть, поэтому Он живет обетованиями своего Отца и называет их так, как будто они уже совершились. Потому что Бог же вездесущий, Он пребывает же в прошедшем, настоящем и будущем, и это одновременно. Поэтому, когда человек строит молитву вот на такой вездесущности Бога, то она будет приблизительно так состоять. Он будет больной говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты исцелил меня во Христе Иисусе». Он будет благодарить за своих детей, что они спасенные, в то время, когда они будут вести жизнь недостойную. Он будет молиться вот так Богу и благодарить Бога. И тогда Бог начнет действовать, потому что человек заговорил на его языке. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, сохрани их, тех, которых Ты мне дал». Обратите внимание, не весь мир, а только тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Имеется в виду, никто не погиб, кроме того, кто сам это выбрал, сам этого захотел. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и я в них». Потрясающая, глубокая молитва, которую Отец исполнит в точности. Это было желание Отца и желание Сына. Здесь выражена оценка, как Бог смотрит на человека. Если человек не будет знать, он не сможет правильно контактировать с Богом. Глубина смысла данной молитвы для человека практически находится в неприступном свете. И никоим образом не подается оценке и исследованию его разумными возможностями, которые настолько удалены от разумных возможностей Бога, как небо удалено от земли, и разделены между собою такой границей, которая разделяется между собой жизнь и смерть, свет и тьма. А посему даже сама попытка исследовать подобие Бога в человеке разумными возможностями является преступлением и приравнивается к святотатству. А представляете, сколько люди на протяжении тысячелетий изучают человека своим умом? Психология, которая пытается проникнуть в психику, ну, то есть изучают все, и им кажется, что они его знают, и на самом деле ничего не знают. Я говорил вам, в книге Гиннесса есть целый ряд людей, которые родились без мозгов. И вот они говорят, мы знаем, это мозг, там что-то. А что с этими людьми, которые родились без мозгов, прожили чуть ли не до 100 лет и умерли светилами науки, не зная, что у них нет мозгов? Я уже говорил вам, как один светило на 97-м году умер, жил до конца и завещал тело свое науке. Был академиком известным в медицине, но никогда себя не проверял, потому что был здоровым человеком. И когда его тело вскрыли, у него оказалась пустая коробочка здесь. Мозгов не было. Человек был без мозгов. И они не могли тогда определить, а как его тело функционировало, когда не было мозгов, притом он был умным человеком, весьма умным и не больным. Я рассказывал вам, еще расскажу, возможно, кто не слышал, это несколько случаев таких описывается там. Но я сам, приехав в Америку, встретился с таким случаем. Мы находились в одной американской общине, только приехали, называлась Victory Fellowship. Там как раз русские только съезжались, и нас там была целая группа. И переводчик переводил нам, как шло собрание, что говорил пастор, что пели. Мы сидели с наушниками. И вот, значит, во время служения, уже почти в конце, пастор выходит и говорит, братья и сестры, называет фамилия, имя одной семьи, это были члены их церкви, и говорит, вот такая-то семья, значит, вот она сейчас в больнице родила ребенка без мозгов. И врачи сказали, что ребенок будет, проживет только 4 часа. Давайте помолимся, чтобы Бог дал мозги ребенку. Церковь встала и помолились, чтобы Бог дал ребенку мозги. Вот. Мне это понравилось. Прошло несколько месяцев. Я не всегда бывал в этой общине. Опять я попал в эту общину. И выходит молодая пара посвящать младенца, ребенка. Ему уже несколько месяцев. Он поднимает этого ребенка и говорит, братья и сестры, вы помните, мы молились несколько месяцев назад за вот этого ребенка. Он родился без мозгов, чтобы Бог дал ему мозги. Потому что врачи сказали, что он проживет только 4 часа без мозгов. Так вот, говорит, у него Бог не дал ему мозги. Но он, говорит, живет так, его тело функционирует, он развивается так, как никакой ребенок без мозгов. И за ним наблюдение ведут медики специально, что это за феномен. Наука не может этого объяснить. То есть, о чем я говорю, зачем я это рассказал? Я хочу показать, что невозможно изучить и познать человека умом. Это подобие Бога. Нужен Святой Дух, чтобы изучать человека и прикасаться к этой великой тайне. Поэтому попытка изучать человека, ладно, когда мир не понимает, изучает, но опасно, когда святые начинают говорить, медицина говорит, это говорит. Есть такое выражение философское, если человек хочет жить, то медицина бессильна. Понимаете, о чем речь идет? Потому что медицина все время говорит, у тебя здесь затвердение, это, видимо, рак, тебе уже мало осталось жить, ты должен все время проверяться. И вы знаете, что человек так создан, когда он пугается чего-то и воображает, что, наверное, у меня это, то вот это воображение, сила воображения воспроизводит у него эту болезнь. Дьявол, зная это, дает симптомы. Обыкновенные симптомы. У человека ничего нет, но появляется симптом. Поэтому самомало живут врачи. Самомало. То есть самый короткий век – это у врачей. А вот среди врачей, среди всех профессий, самомало короткий век – это диетологи. Чтобы вы знали, вот когда вы следуете, значит, курсу какой-то диетологии, вот такой-то врач, целая книга, посмотрите, какая диета, чтобы... Слушайте, кушайте то, что вам нравится. Тело ваше само подскажет. Что вам не нравится, вам противно будет. То есть тело будет отторгать само. Вы сами будете чувствовать, что нравится, что не нравится. Мы созданы Богом так, что у нас есть все элементы, которые есть в земле. Все элементы. Поэтому нам необходимо буквально все элементы, а не какая-то диета. Диета вас убьет. Нужно просто, как мы с вами говорили ранее, кушать в одно и то же время 4 раза. И кушать, значит, ну, чтобы в вашем рационе были фрукты и овощи, и мясо, и так далее. Иногда рыба. Если это возможно. Когда невозможно, то Бог будет своим словом, значит, уравновешивать все. Если не хватает, питайтесь Словом Божьим. Добавляйте туда Слово Божье, и все будет нормально. Христос сказал, не одним хлебом будет жить человек. Он имел в виду тело, может жить Словом Божьим. Ведь они же, тело так создано, когда они начинают думать, ой, у меня рак. Сколько ко мне приходило святых, особенно переводчиков, которые начинали работать переводчиками, они наслушаются там. И, значит, прибегают, у меня рак груди. Я, да никакого у тебя рака нет. Правда, правда. Проверяют, никакого рака нет. До этого проверяли, есть, потом проверяют. Странно, говорит. Странно. Да, медицина знает. Они говорят, мы знаем, что даже самая последняя форма рака может внезапно исчезнуть, и медицина не может определить. Есть такие больные, у которых вдруг внезапно этот рак исчезает по неизвестным для них причинам. Или другие болезни вдруг прекращают свое действие, и медицина не может дать этому ответа. Поэтому давайте обратимся к тому, что когда человек изучает самого себя своим умом, он ничего не поймет, он придет в заблуждение. Мир идет в неправильном направлении относительно того, какой есть человек. Да, он своим разумом может показать, какой скелет, дал название каждой кости, где располагаются какие нервы, но он не знает таинства человека. Он попытался проникнуть в генную инженерию, пытается изменить код, понимая, что тело программируется вот по этой программе. И он пытается туда внести так, чтобы контролировать человека, изменить код. Но Писание говорит, когда мы все-таки начинаем изучать своим умом, то мы ставим свой ограниченный разум наравне с неисследимым и неисчислимым умом Бога. Я довольно часто зачитываю это место, сейчас еще раз зачитаю его. Иезекииле 28, 6, 10. Это более четкая, ясная формулировка, есть и другие. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных». Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Вот представьте, когда мы пытаемся своим умом изучать человека. Во избежание такого преступления и следующего за ним смертного приговора детям Божьим предлагается исследовать Бога в изделии под названием «Человек возможностями ума Христова, который в них призван представлять Святой Дух». Святой Дух может открыть вам такие вещи. Дьявол, он обманщик, он лжец. А он программирует. Если вы поверите в эту программу, она начинает работать. А если вы не поверите, она не сработает. Очень многие люди, имеющие дело с оккультным, это называется программирование. Они не понимают, что дьявол через них программирует людей. Они говорят, я знаю, что будет. Я знаю, я это предчувствую. потому что они имеют дело с оккультными силами, которые дают им программу, вот это знание. Однако, если вы не захотите этого и пойдете против этой программы, если у вас есть другая программа, то этого не случится. Почему, допустим, когда они гипнотизируют, они не гипнотизируют всех подряд, они ищут тех, кому можно повесить лапшу на уши. То есть, образно говоря, если человек не верит, даже неверующий человек, но не верит им, они не могут ему ничего сделать, они не могут его загипнотизировать. И они об этом говорят, да, невозможно, если человек не верит, надо, чтобы он поверил, надо ему внушить, что я действительно могу читать мысли. Я не могу читать мысли, я, говорит, могу читать мысли только те, которые я же ему и передаю. И потом я отгадываю те мысли, которые я ему передал, но не его личные мысли. Но он же не понимает, когда мысли приходят к нему от меня, передача мыслей на расстоянии происходит. Поэтому мы должны эти вещи понимать. Поэтому вот из данного места Писания следует, если дети Божии при исследовании Бога в изделии под названием «Человек» откажутся от возможностей ума Христова, за которые ежедневно, кстати, требуется платить цену ученичества, то имена их, как детей Божиих, будут изглажены из книги жизни, и они умрут смертью необрезанных. Термин «необрезанные» означает «не принадлежащий Богу» или «не относящийся к категории святых». В то время как «обрезанный» означает «святой, принадлежащий Богу». А посему смерть обрезанных дорога в очах Господних, то есть святых. Когда написано «дорога в очах Господних», вот Псалом 115:6, «дорога в очах Господних смерть святых его», слово «святой» – это обрезанный, принадлежащий Богу. Человек принадлежал Богу только через обрезание, становился его. И поэтому, если этого нет, то тогда этого смерть человека и недорога в очах Господних. То можно заменить слово «святой» – обрезанный, «дорога в очах Господних» – смерть обрезанных. Потому что обрезание – это свидетельство, подтверждающее нашу причастность к Богу и наше право на наследие Христа и Бога. Согласно Писанию, святым человек становится не тогда, когда он рождается свыше, а когда он отделяет себя для Бога посредством клятвенного завета в крови Христа Христова, то есть в крещении водою. И таким клятвенным заветом, который человек заключает с Богом, обязательно будет крещение водою, а не что-то другое. Это сегодняшнее обрезание, крещение водою, которое, по сути дела, как раз и является пред Богом печатью праведности. Саму праведность человек действительно получает во время обращения к Богу верою в Сына Божия, поверив и называя несуществующее существующим, что вменяется ему в праведность. Но чтобы утвердить имеющуюся праведность, человеку необходимо заключить с Богом клятвенный завет или обоюдный договор, контракт, автором которого от начала и до конца будет являться Бог. Мы ничего не можем туда привнести или изменить. Мы должны хорошо изучить этот контракт, этот договор, этот завет, когда мы его заключаем. И как только мы до конца уразумеем, в какую цену Бог оценил человека святого, у нас появится дерзновение приступать к престолу благодати для получения благовременной помощи. Давайте прочтем этот стих Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот из данного откровения следует, что для того, чтобы соработать с многоразличными возможностями Бога, заключенными в Его многоразличных именах, необходим мандат, удостоверяющий наше юридическое право предстоять пред Богом или призывать Богом, что, кстати, одно и то же. И таким мандатом или таким документом, удостоверяющим право предстоять пред Богом, является дерзновение. Вот когда вас останавливают на дороге и говорят, «Плыс лайснис, покажите, пожалуйста, ваш лайснис». Удостоверение личности. Вот пред Богом удостоверение личности, когда мы приходим к престолу благодати молиться, это дерзновение. С дерзновением престола. Это документ, это наш паспорт. Некоторые говорят, паспорт – это Святой Дух. Нет, это дерзновение. Не будет этого. Святой Дух может работать, а вы можете не слушаться Его. Он может быть с вами, вас, пытаясь что-то сделать с вами, а если вы не будете слушаться. Поэтому здесь прямо говорится, посему да приступаем не со Святым Духом, а с дерзновением к престолу благодати, чтобы что-то получить от Бога. То есть, поэтому это документ, это право, основанное на заключении и сохранении клятвенного завета с Богом. То есть дерзновение основывается на клятвенном завете, и оттуда оно исходит. Весьма печально, но довольно часто дерзновение смешивается с эмоциями. Человек говорит: «О, аллилуйя, слава Богу! На этом служении такое было присутствие!» Вот. Или с дерзостью. То есть, когда человек не имеет дерзновения, он заменяет его дерзостью. Либо с искренностью, он очень искренний, думает, что искренность – это есть дерзновение. Либо невежество, он думает: «Ничего, Господь снизойдет, ну, Господи, я не понимаю, вот прошу Тебя, дай мне, да и все». Поэтому эмоции, дерзость, искренность, невежество никакого отношения к дерзновению никогда не имели, никогда не будут иметь. А посему даже такие фальшивки, как положительные эмоции и искренность, никогда не являлись, да и не могут являться пред Богом документом, удостоверяющим наличие дерзновения или наши права на что-то получить у Бога или предстоять пред Богом. Потому что дерзновение – это определенная информационная программа, внедренная и растворенная в органической сути человека, в духовной сути, которая распространяется и на его физическую суть. Посредством его соработы с двумя владычественными инстанциями Бога в лице Святого Духа и Слова Божия. Когда это происходит, то дерзновение становится нашей природной характеристикой. И такая программа выражается в информационном уставе, обуславливающем и содержащем в себе дисциплину оправдания, которая становится информационным, программным состоянием человеческих мыслей и человеческого сердца. Евреям 8:10. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». То есть, запишу их на стволовых клетках. Стволовые клетки станут носителями моих законов. Вот когда человек рождается, он рождается, то есть происходит стволовая клетка от слияния мужского семени и женской яйцеклетки. И происходит тогда, вот это называется стволовая клетка. И эта стволовая клетка обладает себе уже полной программой и судьбой человека, который будет формироваться благодаря этой программе. Разрез, цвет глаз, волосы, то есть размах плечей, высота его роста, его характер, не только внешнее. Это все уже скрыто вот в этой стволовой клетке. И теперь эта клетка начнет делиться и передавать свою программу другой клетке. Вот сколько у нас стволовых клеток, столько у нас и носителей информации. Притом эту информацию невозможно уничтожить. Можно отрезать часть тела, сжечь его, но вот это, что остался, прах, это остается. Нельзя уничтожить материю, нельзя уничтожить информацию. То есть нас уже невозможно уничтожить. И поэтому, когда здесь говорится о завете, Бог говорит: «Я завет мой вложу». И вот этот завет, основание этого завета, где Бог заключает завет только с праведными, печать только на праведный документ, на документ праведности ложится. И таким образом, когда Бог заключает завет, вот этот завет и является правом для человека, дерзновением для человека. Он надеется не на то, что он чувствует или искренне к Богу подходит, а у него есть информация: «Я заключил с Богом завет, Бог верен своему слову, и потому я могу предстоять пред Ним, призывать Его, молиться Ему и приходить к престолу благодати для благовременной помощи». Вот что записано у пророка Иеремии. Практически апостол Павел евреям 8-10 стихом, Павел несколько раз приводит это место Писания к евреям и в других местах Писания. Практически это пророчествовал пророк Иеремия, Захария, Исаия. Вот что говорит Иеремия, 31-33. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». То есть до тех пор, пока не будет записан закон в мыслях и в сердце, Бог не может быть нашим Богом, а мы не можем быть Его народом. А это происходит через завет. Он говорит: «Заключу завет, и на основании этого завета я вложу». Ну, то есть, а в другом написано: «Возьмите это, сделайте это сами». Практически это соработа человека с Богом, чтобы закон Божий записать в мыслях и в сердце своем. А для этого надо делить другую, то есть нужно другую программу удалить, ту, которую мы родились, отречься от нее. Вы знаете, как от нее отрекаются или делают делит, как вот на компьютере раз делит, так и здесь написано, апостол Петр пишет об этом, 1 глава, значит, 2 послание Петра, 22 стих с 18-го. Он говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни, переданной вам от отцов». Он имеет в виду от этого информационного кода, который вам был передан через отцов. «Вы искуплены драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца». Слово «искуплен» – это отделен для Бога и очищен. То есть, эта программа изглажена в вас. И вы должны это знать. Но это знание, для этого надо человеку что-то делать. Он должен отречься от этого. А потом каждый день, вставая утром, благодарить Бога за обновленную милость: «Благодарю Тебя, что Ты искупил меня от суетной жизни, переданной от отцов». Само одноразовое отречение не будет работать, если человек каждый день потом не будет его утверждать. «Благодарю Тебя». Каждый новый день надо утвердить. Вот посмотрите, день будет проходить совершенно по-другому, если вы не забудете, вставши утром, просто провозгласить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты обновил милость Твою для меня. Благодарю Тебя, что Ты искупил меня от суетной жизни. Да будет кровь Твоя защитою сегодня моего имущества, меня, моей работы, моих детей, моего мужа, моей жены». И спокойненько идите, размышляйте и радуйтесь. Все, вы благословили. Вы должны говорить, потому что слова, которые вы выскажете, Дух Святой возьмет, передаст их вашему ангелу-хранителю. И он возьмет это как меч и будет защищать вас. Я одно место Писания прочту, Откровение 3.12 в связи с этим. Побеждающего. Видите, побеждать – это надо исповедовать не то, что я чувствую, а то, что говорит о мне Бог. Я могу многое что чувствовать. Люди могут обо мне, что попало, говорить, отравлять мне жизнь и настроение. Однако я должен ориентироваться на то, что говорит Слово Божие обо мне, о человеке. И тогда мы будем победителями. И вот что здесь написано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Обратите внимание, я сейчас не говорю об этих вещах, это очень глубокое место, о нем можно говорить год-два, только вот на один этот стих, что это за новое имя. Но имеется в виду имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, и имя мое новое. В другом месте говорит: «И тебе дам новое имя». Запишу. Значит, у нас будет программа. Побеждающим Бог здесь уже на земле записывает это имя, программу нового неба и новой земли, нового Иерусалима. Имя Бога новое, все это уже будет записано здесь. Мы записываем, когда мы слушаем слово, принимаем и говорим: «Да будет мне по слову», а потом мы его изучаем. Поэтому, исходя из вышеперечисленных мест Писания и заложенного в них смысла, следует, что, во-первых, цена искупленного человека равняется цене, в которую Бог оценил своего Сына Иисуса Христа. Иоанна 3,16. Я буду приводить определенные места Писания. Их настолько много. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Я делаю ударение на «всякий верующий в Него». Он возлюбил мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, а не вообще весь мир, но имел жизнь вечную. Следует четко понимать, потому что некоторые берут этот стих, вырывают: «Бог возлюбил весь мир». Как помните, один человек, он пошел за иной плотью, то есть ушел в сборище сатанинское, он написал мне записку: «Я верю, что Бог есть любовь, и если был бы даже один человек, который на земле и больше не было, и Бог заранее знал, что он его не примет, то Бог все равно дал бы за него своего сына». Я говорю, ну, я никогда не видел, чтобы ну, бизнесмен был глупый. Просто человек, бизнесмен. Будет ли человек влагать, инвестировать деньги свои, куда-то влагать, наперед зная, ему точно сказать, вот сейчас ты вложишь сюда свои 100 тысяч, и ни одного цента не получишь, ты потеряешь. Вложите? Нет, конечно. Почему вы решили, что Бог глупее человека? Он будет вкладывать в то, что ничего не стоит. Он вложил в человека именно самого себя. Он знает, сколько он стоит. И он здесь говорит о всяком верующем, а не о мире. Он не будет влаживать себя в людей, которые не хотят его слушать, которые хотят жить так, как они хотят, хотят служить ему так, как они хотят. Ведь Каин тоже служил Богу. Он даже город построил, назвал его Енохом, на востоке построил. Он продолжал поклоняться Богу и увлек в служение, вовлек такое, что его служению позавидовали сыны Божии, стали жениться на дочерях человеческих. Настолько это было прекрасно. Так и сегодня происходит. Однако мы прекрасно понимаем, что Бог возлюбил только своих. И все должно зиждеться не на эмоциях и видениях и откровениях, а написанном Слове Божием. Если ваши откровения, сны и ангелы, которые к вам приходят, не говорят, как это слово, да будет анафема, говорит Павел, и говорит Писание так. Матфея 1:21. «Родит же сына». Это ангел Гавриил обращается к Марии, а также к Иосифу. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Обратите внимание, не весь мир, а только своих людей, тех, которых он называет своими, те, которые заключают с ним завет свои, те, которые завета не заключили, даже если родились свыше, они не свои. Иоанна 10:15-18. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». То есть я хочу, чтобы это пропиталось в нас, какую цену Бог дает человеку. Мы иногда говорим, как Он любит нас, но это лозунг. Бог любит человека, это лозунг. Мы должны знать, как Он любит. Мы должны увидеть вещественные доказательства Его любви. И вот эти слова – это вещественное доказательство в духе, что Отец любит нас настолько, что отдает Сына. Сын добровольно идет. Псалом 39:7. Это Давиду было открыто. Посмотрите, откуда это Давид мог взять? Вот он пишет: «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал». То есть Давид говорил о Христе, о его смерти. Он говорил о своем потомке и о своем корне. То есть Иисус был корнем и потомком Давида, и вот Давид пророчествовал о нем таким образом. Взяв это пророчество в оригинале, посмотрите, как его интерпретировал апостол Павел к евреям 10 главой, с 5 стиха прочту. «Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне или приготовил. Все сожжения жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни все сожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». То есть вот по сей воле Бога, что Он отдал Сына, жертвы и все сожжения за грех козлов, тельцов не могли быть угодны. Бог не благоволил к ним. Они являлись только прообразом, но не сутью. Настоящей сутью являлся Сын Божий. Он должен был отдать себя в жертву. Такова цена была человека. Не цена греха. Потому что часто люди путают Такова была цена греха. Нет, это была цена человека. Бог платил не за грех. Бог платил цену за своего человека. Он его выкупал, когда он попался в беду, так как он для него был многоценен. Он видел в нем самого себя, он заложил туда себя, то он его выкупил, заплатив цену самим собою в лице Сына Божия. Во-вторых, цена, в которую Бог оценил искупленного человека, равна цене любви Сына Божьего к своей церкви. Мы говорили об отце, что отец так любит, значит, человека, что отдает сына. Но здесь говорится о личной любви сына к человеку. Это не то, что сын любит отца и только потому умирает за человека. Здесь говорится о том, что сын также любит человека. Ефесянам 5, 25-27. Христос возлюбил церковь. Обратите внимание, не мир. Христос уже конкретно возлюбил церковь. Это его невеста. Мир был создан ради того, чтобы создать и воспитать здесь невесту. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню и водную посредством слова. То есть вот то слово, которое мы слышим, через это слово он будет ее освящать. Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот видите, Христос действительно сам возлюбил. Мы должны это знать. Мы должны знать, что Отец нас возлюбил и отдает Сына. Сын сам возлюбил и добровольно отдает свою жизнь. Галатам 1:4, который, речь идет о Сыне Божьем, отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Я прочту одну притчу, которую достаточно часто читают, проповедуют, где говорится о любви сына и его взаимоотношениях с отцом, как он отвоевывал церковь свою у отца. Луки 11, 5-8. Это притча. Притча о Царстве Небесном. О взаимоотношениях Бога со своим сыном или же его сына с детьми Божьими. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему, а тот изнутри скажет в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Резюме, если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Иногда я задаю вопрос, какая самая сильная молитва? Люди начинают говорить, отвечать, а здесь вот написано, что самая сильная молитва – это неотступная. Не отступай. До тех пор, пока ты жив, не отступай. Вот не отступая, человек иногда говорит, да уже сколько можно терпеть? Все, я уже больше не могу. Это говорит о том, что твоя молитва не достигнет цели. Цели достигает молитва неотступная. Не отступай, продолжай. Здесь приводится 3 друга. Один друг, к одному другу приходит друг. И ему нечего ему дать, он не может его накормить. С дороги зашел к нему. Он идет к своему другу, зная, что у того есть хлеб. И говорит, дай мне 3 хлеба. Странно, да, притча? 3 хлеба просит. А одного не хватит вам? Немного ли просишь? Да, 3 хлеба дай мне. Вот друг у меня с дороги зашел, и ему нечего поесть. Дай мне 3 хлеба. Вы знаете, что в Писании хлеб означает жизнь, хлеб жизни. То есть, а когда 3, имеется в виду дух, душа и тело, он отвоевывает полностью всего человека. Он борется за своего друга. Он сказал, кто слушает слова мои и исполняет их, тот мне брат, сестра, матерь, тот мне друг. Он называет друзьями своими тех, я назвал вас друзьями. Он идет к отцу своему. То есть вот 3 друга. К нему пришел, он этого оставляет, чтобы спасти его жизнь, дать ему 3 хлеба. Он идет к отцу. Отец говорит, а Бог самодостаточен. Иногда люди не понимают. Он говорит, дети мои со мною на постели, и двери заперты. Как он может открыть эту дверь? Мы никогда бы не смогли бы, мы не поняли бы этого, но посмотрите, какая любовь сына. Он по неотступности. Написано, он с великим воплем и со слезами просил, чтобы Бог спас его от смерти. Практически он же за друга этого воевал и просил. И он получил по неотступности. Он говорит, говорю вам, если он по дружбе не встанет, он говорит, двери заперты. Закон говорит, возмездие за грех – смерть. Дверь заперты. Грех запер двери – смерть. А он приходит, дай ему жизнь. За что? Как я могу дать жизнь, если возмездие за грех – смерть? А он не отступал. То есть ад опустился в преисподнюю. Я понимаю, есть люди, которые будут вам говорить, что он там проповедовал. Кому проповедовал? Кому в аду проповедовал? Да если в аду будете проповедовать, все выбегут оттуда с удовольствием, и бесы следом также, потому что уже знают. Кто в аду проповедует? Он мучился в аду. Вы читайте внимательно, как он говорит, что с ним происходило в аду. Он продолжал молить о нас по неотступности. Три хлеба, три дня и три ночи. Он молил, дай мне три хлеба. Потому что он умирал за нас и за нас просил. И вот здесь говорится, в какую цену сам Сын Божий оценил своих людей, которые признают свой грех и придут к Нему и скажут, прости, согрешил. Вот когда человек только говорит «согрешил», расцветает улыбка на устах Спасителя, ангелы приходят в движение, начинается радость. Он говорит, чему вы радуетесь? Человек согрешил и говорит, я согрешил, он признает. Когда в юриспруденции человек признает, признание не снимает вины. Наши суды не снимают вины. Если вы признались, просто будет меньше, возможно, наказания. Скосят, может быть, года 2-3. Если вам нужно 25, дадут, возможно, 23-22. Только потому, что вы сами признались. Но здесь совершенно, когда человек признается, ничего. Когда Давид признал свой грех перед Господом в лице пророка Нафана, который пришел, обличил его такой притчей, и когда он понял, что это грех его вскрыт, и тогда он открывает, тот ему только притчу сказал, ты, говорит, царь, тот человек. Он говорит, я должен умереть, я согрешил пред Господом. Подписал себе приговор. И Нафан тут же ему говорит, ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех твой. Представляете, как грех снимается и очищается путем исповедания. А что вы думаете, Давид раньше не исповедовал его перед Богом? Конечно же, он страдал, Дух Святой от него отступил. Но этого недостаточно было. Надо было это сделать перед делегированной властью Бога. И Бог послал ему пророка, который пришел к нему. И он должен был исповедаться перед пророком. То есть перед Богом, но в лице пророка. До тех пор, пока мы на земле, существует делегированная власть. И я знаю, что существует масса отморозков, а не христиан, которые называют себя христианами, которые игнорируют этот принцип. И говорят, нет, этого не надо. Слава Богу, это надо. В католической церкви, в православной церкви это присутствует. А эти церкви, как говорится, от начала, они умерли. То есть католикос, всеобщая вера, первая церковь Христова называлась католической. Слово католикос – это всеобщая вера. Когда Павел говорил «утешиться верой общую, вашею и моею». Вот когда он говорил «утешиться верой общую», он говорил «утешиться верой католической», потому что католическая – это всеобщая вера, то есть которая принадлежит всем. Но у них это осталось – исповедание грехов. Это очень важно. Даже психологи знают, что когда человек идет и расскажет, просто психологу выльет, ему становится легче. Пересказал. А тем более, когда вы приходите к Богу. Вы приходите к Богу, Бог говорит, я изглаживаю ваш грех из моей памяти. Вы должны знать, что грех изглаживается, его нет. Кровь Христа обладает таким уникальным свойством. Вот есть пятновыводители. Кровь Христа выводит грех так, что о него, у Бога памяти не остается. Он на вас смотрит так, как будто бы вы никогда не согрешали. Поэтому он вас объявляет невиновен. Молоток судьи ударяет. Невиновен, оправдан. То есть не прощен, а оправдан. Есть разница между прощением и оправданием. Поэтому вот здесь он добивается по неотступности. Поэтому, родные, дорогие, не падайте духом, не отступайте. Если кто-то упал, ослабел и решил прекратить ожидать, ожидайте, продолжайте ждать. Начинайте себя вот этим словом питать. Написано, не даст по дружбе, даст по неотступности. В-третьих, цена, в которой Бог оценил искупленного человека, равна цене клятвенного завета, который Бог заключил со своим другом Авраамом. Он с ним заключал несколько заветов. Три завета он заключил с Авраамом. Я прочитаю о последнем. Галатам 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть, обратите внимание, речь идет о Святом Духе, что это какая-то такая большая ценность, что через это искупление, когда мы будем искуплены от клятвы закона, мы получим Духа Божия. И здесь говорится, это было благословение Авраамова. Авраам получил Духа Святого. Авраам имел Дух Святой, он получил Святой Дух. Потому что Бог заключил с ним завет. Давайте прочтем, как Бог заключил с ним завет. Это третий завет, который Бог заключил с Авраамом. Бытие 17:1-14. Авраам был 99 лет. «И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вы знаете, когда человек ходит пред Богом, и он непорочен, ему не надо говорить, «Ходи предо мною и будь непорочен». Согласитесь, Бог сделал Авраама праведным не за его дела, а за то, что он поверил ему, когда Бог ему сказал, «Выйди из дома твоего, иди в землю, которую укажу тебе». Посмотри на небо, у тебя будет столько детей, сколько этих звезд. Авраам поверил, и Господь вменил ему это в праведность. Но, тем не менее, это говорит о том, что Авраам не всегда ходил пред Богом. Если бы он ходил пред Богом, то он бы никогда бы не пошел на такую увертюру. Он говорит своей жене, если спросит тебя, кто ты мне, не говори, что ты моя жена, скажи, что ты сестра. «Сделай милость, — говорит мне, — такую». Вот. Ну и вот так она попала в дом царя и чуть там не стала женой другого царя. То есть Авраам ее отдает. Если бы он ходил пред Богом, у него не было бы страха. Он боялся. Он говорит, «Я не знал вас, я боялся, что меня могут убить за тебя». Он боялся за свою жизнь. Он пришел в эту землю, Бог дал ему праведность, но печати он еще не получил. Печати он еще не имел. Вот здесь, в Третьем Завете, Бог дает ему печать праведности. Он ему говорит, Авраам, ходи предо мною, и тогда тебе будут безразличны люди. Когда ты будешь предо мною, у тебя не будет страха. Я буду твоей защитой. Будь непорочен. Если хочешь ходить предо мною, то надо быть непорочным. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». И вот какой завет. «Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Обратите внимание, он родился, он дитё Авраама, он принадлежит к этому народу, но если он не обрежется, он будет истреблен из своего народа. То есть, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А если он верует, но не крестится, не заключает с Богом завет. Я помню, одна молодая девушка, сестра, говорила так с горечью, Да, говорит, вот той хорошо, она еще завета с Богом не заключила. То есть, и она ей завидовала, что она еще завета не заключила с Богом. Ну, она имела в виду, раз ты пока завет не заключил, то можно и налево сходить. Ну, то есть, согрешить, пойти там что-то делать, потому что... То есть, у людей какое-то мнение такое, что если они покаялись и родились в доме верующих, но если они еще завета с Богом не заключили, то они могут делать какие-то грехи, и это не страшно. Нет, это страшно. Это обман, вас просто неправильно наставили. Все равно Бог сказал ему: «Ходи предо мною и будь непорочен». Поэтому мы должны прекрасно понимать эти вещи. Кто не обрежет крайней плоти своей? Мы уже с вами говорили, обрезание – это человек становится святым. Мы уже с вами говорили, вот овцы, все чистые, но ни одна из них не святая. Чтобы овца стала святой, ее нужно отделить для жертвоприношения. Вот это называлось святая овца, отделенная для жертвоприношения. Как только овцу или овна, или козла отделяли для жертвоприношения, она становилась святой. Разумеется, для того, чтобы кто-то стал святым, вначале надо было, чтобы он был чистый, праведный. Только тогда на него ляжет печать праведности, тогда его отделят. Несмотря на то, что выбиралось, чтобы там не было порока, не было паршивой, не было такая-такая, потому что такую жертву не принесут. Бог с таким делом не будет иметь, и печать на такое не будет ставить. Если вы думаете, что вам можно до водного крещения творить все, что угодно, а куда Бог будет печать ставить, на какой документ? Документ-то должен быть чистым, без порока. Он говорит: будь непорочен, и я поставлю мой завет с тобою и с потомками твоими. И этот завет будет выражаться вот в чем. Разумеется, когда вы каетесь, то Бог вас тут же очищает, делает чистым, и тогда вы можете заключать с Богом завет. Поэтому это очень важно. Вот почему, кто был во вторник, как раз пастор Даниил говорил об этом, памяти, когда Бог вспоминает что-то, Он вспоминает только ради завета. Он помнит свой завет, с кем Он его заключил. И если вы имеете отношение к Аврааму и тоже обрезаны, Он вспомнит вас. Долго, долго не дает, но если уже дает, то дает такое, что превзойдет всех. Ваш один, которого вы родите, превзойдет тех 10, которых родили другие. «И было», Бытие 19:29, я прочту этот стих, «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Почему он вспомнил, значит, Бог вспомнил об Аврааме? Ведь Авраам, он пришел к Аврааму и сказал, что он хочет истребить это место. Бог ничего не делает. Если хочет истреблять, он откроет это рабам своим пророкам. Он открывает своему рабу-пророку, что хочет истребить это место. И вдруг Авраам: ты хочешь там истребить? Но там же мой родственник живет. И он праведный. Однако, несмотря на то, что он праведный, он не имеет того, что имеет Авраам. Он не обрезан. Имейте в виду, Лот не был обрезан. Они уже разделились, связи между ними не было. Авраам, Лот не обрезан. А написано: Бог вспомнил об Аврааме, а Бог вспоминает на основании завета и сказал, и тот стал молить. И потому, по молитве Авраама, Бог выводит Лота. Это говорит о том, что Бог ценит свой завет, и Он оценил человека в цену своего завета. Если Бог в чем-то поклялся, а он когда клянется, он клянется в завете, заключил завет, Бог не может нарушить своего завета никогда. Это мы нарушаем, Бог никогда. Когда мы нарушаем, нам необходимо восстановить. Бог восстанавливает завет. Он говорит: если ты праведник, сколько бы раз ты ни упал, то есть 7 раз упадет праведник, но встанет. То есть всякий раз, когда он встает, то есть он кается. Поэтому продолжайте каяться и продолжайте не отступать в молитве. И Бог будет что-то чудное и дивное производить. У меня, конечно, есть еще продолжение, но наше время вышло. Давайте немножко вместе с вами помолимся. Поблагодарим Господа за то, в какую цену Он нас оценил. Кем мы для Него являемся? Кто мы такие вообще на самом деле? И что мы можем сделать, зная, кто мы? Что Бог приготовил для нас? Если даже, повторяю, вы сейчас и в темноте, придет свет. Не всегда будет тьма там, где теперь он огустел. Склоним наше колено или головы и будем молиться, кому как удобно. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.